наверное, интересная практическая тема. Это молитва над больными. Первый вопрос у меня такой. Кто еще ни разу не совершал молитву над больными с помазанием? Пожалуйста, поднимите руку. Есть такие, да? Есть таковые. Но я... Что? Нет, я смотрю, что не диакона подняли вопрос. То есть руку подняли. Ну, давайте мы прочитаем, наверное, сначала место Священного Писания, на которое мы опираемся с вами. Это послание Иакова, 5 глава, с 13 стиха буду читать. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». На этом месте мы основываемся, когда совершаем молитву с помазанием об исцелении больных. Слово Божие говорит так. «Если кто из вас заболел, пусть призовет пресвитера в церкви». Не сказано так. «Если вдруг увидел пресвитер больного, пускай придет и совершит молитву над ним». Такого нигде не сказано, братья. Нигде. То есть, прежде всего, инициатива должна быть от больного. От больного человека должна быть инициатива. «Приди, пожалуйста, и соверши молитву об исцелении. Я заболел или заболела». И тогда мы приходим туда. И я бы хотел вот тут нам немножко побеседовать. Ну вот мы пришли. С чего мы начинать должны? Перед нами Слово Господне. И больной, и мы. Ну, первый вопрос. Сколько человек должно присутствовать при совершении этого служения? Сколько человек, Василий Иванович?
От одного и больше.
От одного и больше. Она писала пресвитеров церкви. А как получается один?
А если нет? Один.
Если один пресвитер? А? Да, в этой церкви один пресвитер. Нужно ли брать второго человека кого-нибудь? Один маленький. Так. У кого еще какой опыт? Как у тебя, брат Саш? Или у тебя тут пресвитеров много? Взял любого и пошел, да? Я думаю, что правило пресвитеров. В это же число пресвитеров могут входить благовестники. Вот. И в это же число могут входить учители рукоположенные. Диакон... В это число не может входить. Он не имеет права совершать служение, священнодействие, возложение рук, вот, над крещаемыми, над больными, сочетание. А все остальные вот эти служители, благовестник, пресвитер и учитель, им дано на это право. Поэтому самый лучший вариант пресвитеров 2-3. Совершать молитву можно дома у больного и можно в доме молитвы. То есть разницы нет, он ли придет к тебе или ты к нему придешь. Так же, да, братья? Никакой разницы в этом. А?
Не всегда.
Пожалуйста, расскажите.
Ну, допустим.
То есть тогда только дома.
А,
ну это вполне нормальное явление. Я думал, что нельзя дома. Вот. А тогда только дома. То есть, да, мы должны это обращать внимание, что лучший вариант дома еще может. Какая еще причина? Почему лучший вариант? Семья на месте дома, муж, дети. И я думаю, что в этом варианте нужно делать открыто. Не так, что где-то спрятались в спальню, чтобы никто не видел, никого нет, и совершили молитву. Делать открыто. Пришли в дом, прямо сказать. Пришли потому, что пригласил больной или больная совершить молитву, как написано в Священном Писании. Да. У нее должна быть вера. Но могут быть возражения со стороны неверующих. Это вопрос другой. Вот. Но лучший вариант, когда дома. Можно в церкви приходить двое. Если жена заболела, вместе с мужем пусть подойдут. Муж заболел вместе с женой. из детей кто-то заболел, с родителями лучше. Если уже самостоятельные, можно и сама, или сам, если у них все в мире в согласии с родителями, со всеми остальными. Иначе не может быть. Значит, надо и побеседовать. Я думаю, что беседа должна происходить личная. Вот. На это, да, пожалуйста. У нас совершается молитва с помазанием даже в больнице. Приглашают прийти совершить молитву с помазанием в больницу. Туда едут служители и совершают молитву с помазанием в больнице. Также беседа, ну не на весь зал или не на всю там комнату. Беседа, если ничего не осложняет, нет проблем каких-то, вражды, совершается молитва по слову Господнему также с помазанием. То ли прямо у койки больного, если способен выйти в вестибюле, там, ну, где-то у них зал там есть, то есть на любом месте можно совершать такую молитву с помазанием и с возложением рук. То есть тут не нужно так вот, во что бы то ни стало, вот только тут, или тут, где удобный вариант, там нужно совершить молитву, то есть по просьбе больного. Давайте мы сейчас дойдем до исповедания. Сейчас мы, значит, определяем, сколько человек имеет право находиться или должно быть там. Значит, за лучший идеальный вариант два служителя. Можно еще один вариант, нет служителя второго, любого из братьев, проповедников, взять с собой в помощь для того, чтобы побеседовать вместе, совершить молитву, только он совершает молитву без возложения рук. А рядышком также совершает молитву. Это в зависимости от того, какая беседа будет. Иногда может, а иногда больной говорит, мне бы надо один на один побеседовать. И совершается беседа один на один. Следующий момент мы пришли мы. С чего мы начинаем, братья? Я думаю, что самый правильный вариант попросили благословения для беседы и совершения молитвы. После этого человек излагает свою нужду, зачем он позвал. Он конкретно говорит, зачем он позвал, что за проблема, какая у него болезнь. Он объявляет об этом вопросе. И потом происходит самое простое, то есть изучение Священного Писания в этом моменте. Что должно быть? У него должна быть вера у больного. На чем основывается его просьба? Он может основаться на этом месте Священного Писания. Может, на другом месте. Ну, то есть, какая-то у него должно быть основание. Если у него нет основания никакого, мы должны с ним все равно провести беседу, чтобы у него было основание, вера. Вера в Слово Господне. Чтобы он понимал о том, что не служитель исцеляет. Не служитель исцеляет, а Бог исцеляет. Вот этот момент мы должны обязательно человеку объяснить. И с нашей задачей прежде всего, утвердить его в уповании или в доверии Богу и Слову Господнему. На это мы можем брать много других мест Священного Писания. Можем брать о том, что Бог наш добрый, Отец наш добрый, что к Нему люди обращаются и не один раз обращаются, и Господь посылает помощь свою, что воля Господня есть в том, чтобы Господь исцелил. То есть, место Священного Писания, там Бог нам укажет много, о чем мы должны прежде всего побеседовать, утвердить человека в вере. После этого, я думаю, что неправильный вариант будет, когда мы будем спрашивать, за какой грех ты болеешь. Это совершенно неправильно. Правильный вариант будет такой, мы должны спросить, нет ли препятствий для совершения молитвы. Слово Божие говорит о том, что признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, что грех может препятствовать получению ответа. И предоставить человеку возможность, чтобы он, если у него есть что исповедать, что сказать, чтобы он исповедовал. Если мы видим какие-то затруднения, человек что-то недоговаривает, говорит обтекаемыми фразами, задать конкретные вопросы. Все, что нас интересует. Ну, к примеру, в мире ли вы в семье с мужем? Нет ли вражды с кем-то в церкви? Совсем ли в мире? Можем даже, нет ли греха, которым осквернились? Если у нас есть принципиальные вопросы, там, например, такой вопрос, как у вас отношение к телевидению? Потому что у нас же есть принципиальные вопросы, да? Мы же в церкви решили эти вопросы. Вот эти вопросы нужно обращать на это внимание. Участвовали в заповеди Господней во грехе? Можно такой вопрос. Слово Божие говорит, что от этого немало из вас немощных и больных, и немало умирает, потому что участвует в заповеди Господней во грехе. Вот эти вопросы можно задать, то, что нас вот волнует, интересует. Или же, может, мы где-то свидетели какого-то греха, нехорошего поведения, можем напомнить, как уладил, не уладил этот человек. Если что-то есть у него исповедать, он исповедует, называет грех своим именем. После того, когда исповедан грех, предлагается больному человеку помолиться о том, что он исповедовал, и о своей болезни. Вот так происходит первое, что. После этого, ну, кто-то по-разному делает, но мы так делаем. После этого совершает краткую молитву тот, кто с ним беседует, пресвитер или благовестник, кто совершает молитву, берет в руки елей. И вот тут остается один из самых главных моментов. Что делаем мы с елеем? Елей – это обыкновенное масло растительное, желательно оливковое. Желательно оливковое. Если нет оливковое, обыкновенное растительное масло. Я так говорю, да, братья? Ничего не добавилось здесь? Мы желательно всегда советуем, рекомендуем оливковое. Это считалось тогда в том моменте, что там пользовались этим маслом. Но если нету оливкового, обыкновенное растительное масло. Масло можно в блюдечке иметь, можно в пузыречке иметь. Но как правильно помазывать человека? И что помазываем мы? Помазываем мы обычно лоб. Это исключительное во всех болезнях. Слышал, что некоторые помазывают больные места. Думаю, что с больными местами мы можем попасть где-то в проблему. Если у кого-то такое понимание, что только больные места, есть места, которые неприлично помазывать или нельзя помазывать. Поэтому правильно всегда помазывалось, мы видим по Ветхому Завету, помазывалась голова, лоб помазывался. При всяких возлияниях елея всегда помазывалась голова, поэтому помазывается голова. Но помазывается как? Вот бывает, знаете, вот на руку налить. Но Слово Божие говорит, что он... Где-то в одном месте сказано, что на руку налил и как-то вот перстом он помазывал. Вот я думаю, что этот момент и правильно. Или на руку немножко налить, или же прямо можно с той же блюдечки макнуть палец и намазывать лоб. Если мы на руку наливаем, то иногда бывает столько наливаешь на руку, что ему хватит не только лоб помазать, и всю голову вымазать, и не знаем, что делать дальше на руке. Бывает такая проблема, братья, да? Поэтому сразу предлагается, вы делаете так, чтобы это была одна капля, две, чтобы потом нам не пришлось думать, а что дальше делать? И я сам весь в масле, и больной весь в масле. А ему выходить надо сейчас куда-то. Он спрашивает, что я дальше должен делать? Вот чтобы это их не было, не происходило, то есть делать надо аккуратненько. Или с пузыречка палец намочили, или с блюдечка, или чуть-чуть на руку. И втереть... Помазывая на лбу ему, можно прямо и нужно произносить эти слова. «Помазаю тебя елеем во имя Господне для исцеления, да восставит тебя Господь, да простит тебе грехи или пошлет тебе скорую помощь». Ну, то есть, вот приблизительно, как говорит слово Господне. Пожалуйста, вопрос. Я думаю, что в этот момент ты же никуда-то не уносишь пузыречек, он у тебя здесь, при тебе. Или это бутылочка там будет, или это блюдечко. Вот так совершить молитву, потом на руку налил, или же на этот, или прямо с пузырька, или с блюдечка и помазал. А остальное отставил в стороночку. Тут уже принципиальности нет в этом никакой. После того, когда совершилось помазание, совершается молитва с возложением рук. Вот не до этого совершается молитва, а потом помазание. А сначала помазание написано, помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. То есть сначала помазали, потом совершается молитва с возложением рук. Если это два служителя, один из них помазывает, а двое возлагают руки на больного. Если это один служитель, значит один помазывает, а второй, который там рядом брат присутствует, совершает простую молитву без возложения рук. Ну вот ты когда просишь этому, чтобы благословение перед самой молитвой, вот совершайте молитву. Можно о масле, что, Господи, вот сейчас буду совершать молитву. Благослови это масло. Благословили меня ли, больного ли. Тут как у нас, какое расположение. Я скажу так, помолимся мы над маслом, никакого греха не будет. Но если кто-то понимает, что надобности нет, мы будем о больном молиться, и в этом вопросе не обязательно. То есть нет такого указания, обязательно совершаем молитву над маслом. Ну, я совершаю кратенькую молитву перед тем, как помазывать человека. После того, когда совершилась молитва с возложением рук, после этого человека нужно утвердить еще раз, что Господь услышал молитву. Это обязательно нужно. Опять утверждать человека. Не говори, не в том, что Бог тебя исцелит. Мы не знаем воли Господней. Бог один знает причину, может, что-то недосказано. А мы должны утвердить человека, что молитва услышана Богом. Но это есть много священных писаний, ну, таких оснований, что Бог, сотворивший ухо, неужели не слышит? То есть Бог слышит все наши молитвы. Здесь немало примеров, где люди получали исцеление не сразу. Я обычно нахожу несколько таких примеров. Ну, например, исцеление слепорожденного. Три примера исцеления слепорожденного. Один получает сразу исцеление, по вере твоей да будет тебе. Второго Господь посылает, пойди умойся в купальню Силоамскую. И он через весь город идет, намазанный брением или грязью, глаза намазаны. И он идет через весь город умываться в купальню Силоамскую. Вот пришел, умылся и прозрел. Третьему дважды совершалась молитва. То есть дважды совершал Господь это действие. Сначала он видел людей как деревья, а потом написано еще раз он, помолившись, то возложил на него руки или помазал глаза, сейчас не помню, и он прозрел. А? Помазал, да? И он прозрел. Да. Или, да, но я думаю, что нам плевать не надо, братья. Я думаю, что мы в этом вопросе бы не должны так поступать. Вот. А вот у Христа был такой момент, да. Вот это по отношению помазания. Думаю, еще на что мы должны обратить внимание. Задают вопрос. Ну, вы совершили молитву, помазали. Ну, лоб-то у меня умазали. Что дальше делать? Имеет ли право человек умыться пойти сразу? Или пускай она у него высыхает? Или вытерется? Я бы хотел, чтобы вы поделились, что вы отвечаете людям. Пожалуйста, Степан Дмитриевич. Ну, сейчас добавишь этот еще. Вот поэтому... Нормально, вполне нормально. Поняли, да, братья? То есть после исповедания, когда человек исповедался, помолился, то служитель сразу совершает молитву о его прощении, чтобы Бог ему простил.
Так, ну, а потом, когда, ну, я же не так мало, действительно, она там по бровям текла. А так слегка, если пусть она остается.
Пусть она остается.
Я свои руки не мою, не вытираю.
Ага.
Еще
кто в этом вопросе что может подсказать? Пожалуйста, брат Саша. Что ты советуешь людям? Вытирать лоб, умываться? Или пускай так и остается?
Ничего.
И тебе не задают вопросы, что нужно делать дальше? Кому, братья, уже задавали такие вопросы? А что дальше делать? Можно ли вытереться? Можно ли умыться? Что ты отвечаешь?
Подожди.
Да.
Условия, ну, допустим, когда двое или трое, когда возлагает руки, желательно, чтобы тот, который совершает помазание, возлагал последним.
И молился последним. Да.
И почему именно? Потому что его руки мало. То вот на стороны костей. И оставит ясно.
Ага. То есть в этом вопросе, брат говорит, нужно быть аккуратным, чтобы помазавши голову и оставшись руки в масле, чтобы мы потом не замазали всю косынку и все вокруг, так не положивши так, и оставили пятна на косынке и на всем. Брат говорит, нужно быть аккуратным. Да, пожалуйста.
Я на этот вопрос, с этим вопросом не сталкивался, то есть мне не задавали вопрос, не помню, по крайней мере, что делать с маслом, вытирать или умываться. Ну, полагаю так, если мы не придаем елею магического такого значения, то есть исцеляет не елей сам, да? Бог усмотрел такое правило, мы этому правилу повинуемся при совершении молитвы над больными. Думаю, что если действительно, как вот Александр Иванович сказал, что если там капля этого елея будет и разотрется по всему лбу,
то и проблем не будет.
Проблем не будет. Если, ну, налил неосторожно не больше масла, чем следовало, и совершил молитву, и много масла, и больной или больная попросит разрешения умыться, думаю, греха в этом не будет.
Пожалуйста. Понятно, братья. То есть, я думаю, что мы должны со своей стороны сделать аккуратно, а если где-то не получилось, то можно даже и сказать человеку, или вытрись, или умойся после. Можешь умыться, можешь. Особенно если это в собрании. Ладно, один вопрос дома, а если это в собрании совершено, идти на улицу такие. Я думаю, что правильно, чтобы мог бы человек привести себя в порядочек. В этом никакого греха нету. Или есть, Авель Михайлович? Нету, да? Следующий момент, да. Вы понимаете, братья, да можно и 10 раз, можно человека и вообще залить маслом всего. Но я-то понимаю, что наше служение, оно святое. Чтобы оно не конфузило человека после этого, ему не стыдно было, чтобы мы его не опозорили. Поэтому нужно сделать все так прилично, так хорошо, чтобы человек в следующий раз не боялся обращаться к служителям. Или, а мне сейчас нужно идти на совершение молитвы, надо одеть специальную одежду, спецодежду какую-нибудь домашнюю, похуже, иначе сейчас меня всего зальют. Чтобы такого не было. То есть мы должны быть в этих вопросах, братья, показать пример святости, приличия, красоты в этом вопросе. Чтобы даже если неверующие посмотрели и сказали, действительно с вами Бог. Что здесь никакого ни унижения нет, ничего нет. Здесь красота, здесь благословение. К этому мы должны стремиться, братья. Поэтому, говорю, мы можем совершать молитву и среди неверующих людей, то есть муж неверующий или дети. Или... И она должна остаться приличной и красивой, чтобы потом никто не сказал, да что ж тебе сделали, припозорили при всех. Оно должно быть хорошо сделано.
Да. Братья, практический совет, может, захотите воспользоваться. Я никогда не наливаю елей. Вот пузыречек в одной руке, я вот так его прикоснулся к другой ладони, вот так вот ладонь опрокинул, вот сколько капли, там буквально 2-3 капли остается, этого достаточно помазать. И не надо наливать, а наливать обязательно нальете больше.
Пожалуйста, Саша. Как нет, когда Слово Божие говорит, помолиться над ним, помазавший... Его елеем во имя Господне. Поэтому мы говорим, как вот должно быть, братья. Не как мы привыкли, а для этого мы собираемся, поправляем. Что сначала должно быть помазание, потом совершение молитвы, да. Так, пожалуйста, Витя. Если есть какое-то основание этому, давайте мы с вами разберем. Нет, я сначала говорю, библейское основание есть, что нужно мазать больные места или нет? Вы знаете, доходит до того, болит желудок, выпивай масло. До этого бывает, а как ты? Или бывали такие моменты, осталось масло, ну давай выпивай его, куда-то ж надо девать его. И больного заставляют выпивать масло. Я думаю, нигде этого нету, и мы не должны этого практиковать, потому что этого нету. Кто там у нас сверлит под нами? Еще что-то у нас есть, да? Это вопрос другой. Есть молитва просто с возложением рук без помазания. Вот я хочу на это обратить внимание тоже, братья, что нам необходимо, прежде чем человеку совершать молитву, спросить, что ты хочешь? Какая у него вера? Совершит ли просто молитву в церкви? Совершит ли молитву с возложением рук? Или совершить молитву с помазанием? Вот это мы должны... с вами определить, прежде чем что-то совершать. А как уже сказал человек, так после этого мы делаем, да. Развернись туда, чтобы тебя туда слышали. Спугали брата. Братья, я хочу прочитать одно место. Евреям 3 глава, стих 6. «А Христос, как Сын в доме, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Я хочу обратить внимание, что у нас в этом вопросе не у всех есть дерзновение и упование. И потому и не видать, с нами Бог или не с нами. В этом вопросе нам Бог дал на это полное право, и мы обязаны совершать такую молитву все, кому дается это право, иметь дерзновение и упование. Что мешает нам совершать такую молитву? Иногда мы себя чувствуем, что мы не готовы сами во грехе, и Бог через нас не ответит. Оно лишает нас дерзновения. Иногда мы себя чувствуем духовно слабыми, плохо знающими Священное Писание, и это нас лишает дерзновения. Иногда бывает и другой момент. Нам кажется, что эта болезнь неизлечимая, и совершать такую молитву абсолютно бесполезно. И мы не совершаем такой молитвы, уклоняемся, чтобы, мол, нам не опозориться. Слово Божие нам не указывает, какой болезнью кто болеет, а любая болезнь, какая бы она ни была, мы можем совершить молитву. Ну, совсем недавно подошла одна сестра, я заболела насморком и не могу 3 недели уже вылечиться. Совершите молитву с помазанием. А почему? Мы говорим, да что ты, что в самом деле? Насморк и так пройдет. Можно же так сказать, да, братья? Нет, надо совершить молитву. Или другой вариант. Человек заболел раком. Мы говорим, это безнадежная болезнь. Зачем над тобой молиться, да? Совершайте смело молитву об исцелении. Бог многократно являл милость свою и вот таких безнадежных людей исцелял от болезни. Прежде чем мы перейдем, я бы хотел, чтобы мы вспомнили те места или те случаи, кого Христос исцелил от болезни, я бы хотел еще на один момент обратить. Нам самим нужно готовиться, приготовиться, когда меня позвали совершить молитву об исцелении. В чем должна быть моя подготовка? Пожалуйста, братья. Сейчас мы коснемся этого вопроса. Этот вопрос у нас будет стоять, братья. Я сейчас ставлю вопрос, в чем должна быть моя подготовка? Как со своим сыном поступил бы ты, так поступи с этим человеком. Я думаю, что как раз самый лучший вариант совершить молитву об исцелении и проявить любовь свою. И приобрести этого человека. Самый лучший вариант. Хорошо, братья, давайте мы сейчас пока вопросы чуть попозже оттянем. А нам сейчас вопрос такой. Какова должна быть подготовка с моей стороны, когда я услышал, что меня зовут совершить молитву с помазанием? Пожалуйста.
Подготовка, во-первых, проверить себя перед Богом. Нет ли у меня греха, обиды, которые я не простил тому? Брату, сестре или врагу. Вот это прежняя подготовка. Чтобы в моем сердце было полностью свободно. По всякому человеку. Ну а потом помолиться, Господи, если что я не замечаю, а есть во мне, чтобы попрепятствовало для завершения послужения. Прости. Вот это два вопроса.
Еще кто что скажет, друзья, пожалуйста. Еще что, пожалуйста. Да. Всегда должен быть готов. Еще кто что скажет. Пожалуйста, Степан Дмитриевич. К чему приступать? К больному? Или... А ты к больному идешь. Так, к чему нужно?
Я
к больному с больным Господом. Так, и, то есть ты считаешь, что нужно сначала скупаться, да? Скупаться, а потом... Поэтому ты отлаживаешь сюда на воскресенье, да? В субботу скупался, в воскресенье совершаешь молитву, да? Стоп.
Здесь речь идет о том, что служитель больным и тот к Господу. Следовательно, не только служитель, а и больного.
И больного надо скупать. В таком случае действительно и больного скупать надо. Евреям. Еще кто, что он понимает, как нужно приготовиться? Пожалуйста. Вот. Знать, подготовить, хотя бы сосредоточиться, чтобы иметь места Священного Писания для утверждения человека в вере на Бога. Да. Еще у кого что есть, что надо подготовить сделать, пожалуйста. Будь внимательным к своему сердцу, да? Ну, давайте мы немножко итог подведем, братья. Ну, что нам необходимо сделать для того, чтобы нам совершать это служение? Во-первых, я должен сказать, что это служение у нас должно быть как обычное служение, а не как какое-то сверхособенное служение. То есть нигде Библия не сказала, что совершить, что исцеление от больным это, или совершение молитвы над больным – это особое святое служение. Это обыкновенное рядовое служение любого служителя. Поэтому мы должны быть и готовы к этому. То есть хорошо, если мы постимся. Но если человек просит, совершите молитвы надо мною сегодня, он сказал, говорит, я попощусь сначала, а потом приду совершить молитву, можем опоздать. Я думаю, что нам нужно спешить. Но то же самое по отношению вопроса купаться. Да, я думаю, правильно, когда мы пришли к больному, мы помыли руки, прежде чем совершать молитву об исцелении. Нормальное явление. Вот. Ну, потому что мы соприкасаемся к больному, с маслом берем с человека, соприкасаемся с ним, правильно, чтобы помыть руки. Вопрос купаться... Нет такого основания в Священном Писании. Хотя мы чисты должны быть всегда. Ну, это на своем месте. А какой-то обряд специально выполнять, вот я обязательно должен скупаться. Иду я на собрание, пришел, вот такого, как я есть, я прихожу, мне говорят, брат, надо совершить молитву. Пожалуйста, совершите молитву об исцелении, с помазанием. Собрание заканчивается или как-то, мы можем подойти, отойти в комнату, взять кого-то еще и совершить молитву. И думаю, что отказывать – это неправильный вариант, совершенно неправильный вариант. Нам нужно быть всегда готовым. Если у меня такой принцип, я так понимаю, что я обязан скупаться, каждый раз, идя на собрание, должен купаться. Быть готовым всегда к такому служению. Так, я так понимаю этот момент. Тут, наверное, вот вопрос подобный по этому вопросу стоит так. Сестра хотела, чтобы они совершили молитву с помазанием, брат-служитель не смог, так как не скупался. Есть ли какое-то правило и важно ли купание? Я не знаю, вас ли это пишут или еще таковые есть, но я думаю, что этот вариант не совсем правильный. А? Не ты писал, может про вас пишут, может, а то может еще у кого-то есть такое.
Никто. Когда приступаем с искренним сердцем, там не написано для помазания над больными, а каждый раз, так получается, перед каждой молитвой нужно пойти выпить.
Так, к престолу благодати, к Богу мы должны приступать с искренним сердцем.
Получается так.
Вот. Думаю, что вот из того, что было сказано, братья, мы должны взять для себя во внимание, сосредоточившись, вспомнить места, которые бы утвердили человека. Есть возможность помолиться об этом, чтобы Бог дал понять состояние человека. Нужно и это сделать. Вот, взять с собой Библию, взять с собой обязательно масло и прийти и совершать молитву. По отношению наших внутренних проблем, я с кем-то не в мире, но я думаю, что это нас не извиняет. Нам надо примиряться и совершать служение. Это нас не извиняет, братья. Мы должны всегда быть готовы к такому служению. Теперь вопрос такой. Да.
Да, сегодня вот Марк пишет, последняя глава, 17 стих. Уверующий будет сопровождать все знамения. И ниже. Возложить руки на больных, и они будут здоровы. Имеет ли право возлагать руки не пресвитер, а рядовой член церкви, вот, на детьми или жена заболеет, скоропостижно надо что-то молитву завершить. Имеет ли он право?
Я скажу, братья, как понимаю я. У нас в братстве понятие одно, что этим вопросом занимается только служитель, имеющий право на священное действие. Если у кого-то есть такое желание, обязательно на кого-то возложить руки свои, возлагайте руки свои на своих детей. Вот тут мы не можем как-то, ну, благословляя человека в дорогу ли, в школу ли, возлагайте. Там никаких оснований нет. Все остальное мы не видим, чтобы этим занимались простые братья, сестры, не имеющие поручения от церкви. Да. Я думаю, чем ближе к тексту, тем лучше. Да. Видимо, на основании еще и других мест. Вот только что прочитал сейчас брат. вообще-то там было, возложат руки на больных и будут здоровы. Вот, поэтому мы так и поступаем, совмещаем эти два места и так делаем.
Мазали маслом, а
ничего не сказано. Ну, не сказано, да. Не сказано в этом моменте. Молитва с благословения всегда, она всегда совершалась с молитвой, с возложением рук. Поэтому так вот, видимо, это принято. Пожалуйста, брат Петя. Вы знаете, братья, я скажу так, ну, обычное – это непривычное. Можно по привычке делать, ни на что не обращая внимания. Когда мы первый раз совершаем это служение, то мы находимся в каком-то особом волнении, страхе, в любой первый раз, когда совершаешь служение. Собрание ли проводишь, вечерю ли. А когда человек постоянно этим занят вопросом, оно для него обычное, он всегда в форме, всегда готов и совершает это служение. Я думаю, что и здесь, в этом моменте, мы должны поступать так. Но я даже коснусь самой крайности, братья. Я не знал, что меня сегодня пригласят совершить вечерю Господню и имел супружеские отношения. То есть, совершать молитву с помазанием и имел супружеские отношения. Мне подходят и говорят, пожалуйста, брат, совершите срочно, вот ребенок заболел или жена срочно заболела, ее отвозить в больницу будут, совершите молитву с помазанием. А я скажу, нет, я не могу, не имею права. Можно так поступить или нет? Как вы скажете, Аль Михайлович? Ну, не знал я, что меня. Он говорит, надо же особенно готовиться, где-то воздержаться.
Дело в том, что вот приходишь, вот приходила, приехала его семейная, а там подходит сестра, муж неверующий. Говорит, а так, так, и хотим иметь детей, уже несколько было случаев забеременеть, где-то месяца три. И в больнице, на поддержке, срыв, все. Не виноват, организм такой. И что делать? Вот можно совершить молитву. Мы я ждал без подготовки, я просто приехал, а вот тут. Говорю, можно. Вот. Можно. Пошли в палатку. Вот. Ну, побеседовать надо. И муж неверующий, он тоже был. И его пригласили. Потом увидишь, что повел всю жену в палатку один на один. Некрасиво. Вот. И с ним, при нем побеседовали. Ну, побеседовал я с нею. И тут же совершил молитву с помазанием над ней. И все. Через, на другой году ребенок и вынесла. Все, и родила нормально, и все без всяких трудностей. И муж смотрит, ну как это так? Ну, ни лекарства, ничего, так помолись, и вот это и все. И смотрит, он удивляется, и все разбирается.
Ну, не покаяться.
А?
Братья, я бы не хотел и принизить этого служения.
Вот. Но дело в том, что вот этот, готовится там, после решил назначать какой-то другой. Но пришлось вот так говорить. Ну и уехал оттуда. Вот. А результат такой.
Хорошо.
Это, а что касается, как Петя говорит, наравне вести, ну вот бывает над ребенком. Пришли в собрание, а тут на ребенка платит. Какую там подготовку?
Слово прочитать.
Слово и это совершаем молитву над ребенком. То есть это как Александр Иванович сказал, что рядовое, но оно рядовое служение и рядовое, но то, которое служителям Бог дал право совершать.
То есть должны быть готовы всегда к этому служению.
Готовы. То, что может быть не в посте, это тот молитва, но ситуация может быть разная.
И нигде не написано, что нужно быть в посте. Братья, по очереди, пожалуйста, брат.
Вот такой вопрос. Если, допустим, душа послала, чтобы совершить молитву, но в беседе, допустим, открывается, что душа с кем-то не в мире, больна, как в таком случае быть? Оставить ли на другой день? Или совершать все-таки помазание, возложение рук? Или бывает, допустим, такая может ситуация, совершила тяжкий грех, за который необходимо может быть наказание.
В таких случаях правильно приостановить совершение молитвы, если есть препятствие. Если есть препятствие, зачем же нам совершать молитву, если мы понимаем прекрасно, что есть препятствие. Во вражде человек находится или в явном грехе. Я думаю, что мы тогда будем и ее обманывать, и себя обманывать. То есть и мы не имеем права поспешно возлагать руки, чтобы не быть соучастником чужих грехах.
Чуть можно?
Да.
Мне пришлось однажды два раза откладывать совершение молитвы, потому что как-то вот Павел Алексеевич затронул этот вопрос, слушать, что Господь говорит тебе в этот момент. Ну, чувствуется, ну, как вот неискренность. Брат, не готовый. На следующий день начинает сокрушаться. Да, был грех, блуда. Сколько? Один раз. Ну, не лежит сердце совершать молитвы. Придите еще, помолитесь. Нет у вас полного сокрушения. На следующий раз признаться было три раза. Брат, ну какая разница? Раз, три, 10 раз. Вы в этом грехе. Вам нужно очищение. Только на третий раз уже совершили.
Так, там кто-то просил. Петя, пожалуйста.
Я немножко исключаюсь. Может, я вот все-таки, может быть, как правило. Вот как исключение, это да, что мы, скажем, раз попросите. Это лучше ли, предположим, что в церкви написано «рук на огонь, воздай поспешно». То есть в этом есть выдержка какая-то. Беседе, в обрехе. Может быть, лучший вариант, чтобы народ понимал, что один раз у тебя руки брачьих воздавать, прямо в церкви. Молитва об исцелении сколько? Ну, один, ну, два раза в жизни человек совершит. Такие ответственные молитвы. Может быть, как правило, лучше, чтобы знали, что если ко мне подойдут, я назначу на завтра. Если это возможно. Если невозможно, сегодня совершить. Если возможно, то, как правило, лучше тоже вставать первым. Даже то, с этого места она напоминает, что руки ни на кого не возлагают.
Я не думаю, что здесь в этом вопросе, да, брат, там сказано по отношению избрания служителя, не возлагая поспешно. А здесь я не думаю, что этот вопрос без подготовки. Твоя беседа перед молитвой – это и есть проверка, подготовка и все остальное. Но переламывать тебя в этом направлении мы не можем. Если у тебя такой обычай, понимание такое, ты так привык, пожалуйста, так поступай, назначай время. И... Конечно, конечно. Они так обычно поступают. Братья, может быть, нам как-то подытаживать поближе? У нас еще есть, да, вопросы по этому.
Вы вначале говорили, что инициатива должна отходить от больного.
От больного.
Я вот читал как-то «Вестник истины», не помню, какой номер, не помню, брат, автор. Там он пишет как раз об этом служении. Там есть такая мысль, что бывает больной, не наставлен или еще как-то. И Христос не всегда исцелял, когда его просили, а бывает, когда-то сам инициативу проявлял и исцелял людей. То есть где-то он говорит там, что по мягкосердечию, по жалости к больному, где-то можно предложить подойти свои эти услуги и помолиться. Как вы считаете? Возможен такой вариант? Или все-таки инициатива должна отходить от больного?
Больше склонен к тому, что инициатива должна происходить от больного. У больного, может, веры нету. Может, он не расположен, еще что-нибудь, какие-то препятствия. Мы его будем заставлять. Давай, давай. Так научим. Ну, побуждать. А так наставлять мы должны в обычных проповедях. Эти моменты мы должны обязательно проходить на служении, объяснять, чтобы народ Божий знал. Пожалуйста, Илья Михайлович.
Если хочешь, можем совершить молитву.
Если больной не наставлен или чего, то, что предложить ему, может быть, молитву с возбуждением совершить. Предложить, но все равно его должна быть инициатива и согласие. Разве можно так? Можно. Вот тогда я хочу. Или отрочно, нет, я сейчас подумаю. Или не хочу,
а пояснение должно быть, а уже как он решится. Ну что там еще, да, пожалуйста, Виктор? Я об этом сказал, чтобы не появилось, оно не пришло на упрывычку просто. Все поэтому, да, братья? Ну, я поэтому прекрасно понимаю. Но вопрос совершения вечери, совершения бракосочетания, молитва над ребенком, молитва с помазанием об исцелении, они стоят все на одном уровне. Даже, может, вечере сказать, более высший уровень. Да. Давайте пока мы этот вопрос отставим. Чуть-чуть отставим этот вопрос. Потому что иногда мы не утверждаем человека в этом, потому что мы сами не верим в это. Поэтому я бы хотел, чтобы мы могли вспомнить примеры, кого Господь исцелял. Тогда у нас немножко ясность больше будет в этом. Давайте мы, наверное, к этому и придем сейчас, к этому второму вопросу. Пожалуйста, братья, примеры, случаи, кого Иисус исцелял. Пожалуйста. Слепой Вартимей, раз. Прокаженный, два. А? Теща Петра. 10 прокаженных. Женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая все уже испытала. Еще слуга сотника, который лежал при смерти, да, еще 38 лет лежащего в болезни. Четверо расслабленного. Сын Давинаинска, да, там воскрешение было. Вот. Да, 18 лет скорчено, и все, кто требовал его, да? И все, кто требовал его. Братья, почему я обратил на это внимание? Давайте проверим все эти случаи. Все до одного – это случаи безнадежные. Все до одного – случаи безнадежные, другой надежды не было. Единственное, которое можно сказать, теща в горячке лежала, можно было там таблетку дать, или еще что-нибудь, все остальные, а? Или компрессом там, или, а все остальные испытали все. И ничего ей не помогло. 38 лет, 12 лет, 18 лет, изгнанные вообще. То есть люди полнейшая безнадежность у них. И вот они идут к Господи. Вот та женщина, которая за дочь говорит, Господи, исцели дочь мою, беснуется. А он ей отказывает, три раза отказывает. Она все равно, ей больше некуда идти. Больше некуда идти. И она опять к нему и к нему, пока не получила ответ. Вы знаете, это очень сложный вопрос, братья. Но я обратил внимание, хотя мне, знаете, мне бы казалось, что-то не так бы должно быть. Но оно так есть. Не дашь по дружбе. Проси, даст по неотступности. Нам бы лучше по дружбе. А Господь говорит, просите, даст по неотступности. Следующий вариант. 18 глава Евангелия от Луки. Медлит ответить. Медлит, да? Медлит, но подаст защиту. Не опоздает. Если будешь вопиять день и ночь, не просто совершил молитву и все забыл. Вот эта проблема у нас, которая остается проблемой, братья. Кто просит совершить молитву? Люди нередко, которые имеют массу запасных вариантов. Массу запасных вариантов. И врачи, и знакомые, и таблетки, и еще что угодно. Ну, если ей не исцелить, никакой большой проблемы нет. И у них веры нету, они не вопиют день и ночь, они не просят об этом. И потому чаще всего не получают в этих вариантах и ответа. Мы должны понимать, что идти к Богу, мы должны не искать каких-то еще запасных вариантов. У нас все полное доверие к Нему. Не должно быть, знаете, другого, некому больше идти, Господи, вот к Тебе идем. Вот те люди имеют и ответы. И я смотрю, там, где совершались молитвы в наших вот местах, вот, как правило, это люди уже испытали то, другое, третье, и тогда братья, помолитесь, и получали ответы. А когда люди еще от этого момента не напереживались, можно сказать, а говорят, ну, и получили исцеление, и то не знает, таблетка ли помогла, или молитва в церкви. И не знает, кто это делал. Ну, на всякий случай, наверное, поблагодарить Господа. А там кто его знает? А в голове так и думает, не выпил бы таблетку и не помогло бы. И таких вот вариантов у нас много, и это стоит нам большим препятствием, братья. Я думаю, что вот мы должны на это обращать внимание. Идти к Богу, идти всецело. Не сеять, мы не имеем права сеять сомнения. Может, тебе Бог не ответит. Или, скорее всего, ты старенькая, тебе Бог не ответит, ты все равно умрешь. Вот. Или там у тебя болезнь безнадежная, мы совершаем молитву, но, наверное, ты готовился к переселению. Мы не имеем права, братья. Мы должны помолиться Господу. Но да, мы можем сказать, да будет воля Твоя, Господи. Вот это мы должны сказать. То есть отдаться во власть Божию мы должны, и этому и учить. Но сеять сомнение, что ты не получишь, скорее всего не получишь. Может, ты мне не нравишься, может, твое поведение мне не нравится, или ты много нагрешил, или еще что-нибудь. Не имею никакого основания на это. И еще один из вариантов, тоже когда человек приходит к больному человеку, тем более мы не должны спрашивать, за какой грех ты болеешь. Нет, если он есть, он сам скажет, я вот в этом что-то думаю. А так вопрос не нужно ставить. Поэтому я думаю, братья, что наша задача, я опять говорю, и вначале утверждать в вере, и в конце утверждать в вере. Утверждать, что Бог силен, слышал и пошлет помощь. Жди. Вера остается в ожидании. Жди этой помощи. Она может прийти сегодня, она может прийти завтра, но ты ее жди. И человек дожидается. А когда мы не оставляем надежды, жди, чаще всего не ждет. Конечно, сложно с этим понять. Но не то, что понять, братья. Я думаю, что не столько зависит, какими мы словами сказали, а таким словом или иным словом, а зависит, сколько у нас веры есть, братья. Можно назвать, все выучить форму, как положено, и сказать вот так, и исцеление не придет. Это все-таки плод веры.
Чуть погромче.
Сейчас я буду говорить об этом.
Братья, я думаю, что запрещать употреблять лекарства после того, когда мы совершили молитву над больными, мы не имеем права. Нет такого указания у Библии. Мы найдем места, где наоборот, на языке, приложите плат смог, и на третий день ты выздоровеешь. Бог может указывать пути разные для исцеления. И через лекарства, и без лекарств. Пусть человек поступает по удостоверению своего сердца. Люди часто спрашивают, можно ли употреблять дальше лекарства или нельзя. Я отвечаю, поступайте по удостоверению своего сердца. Запретов мы не имеем права ставить. Я знаю результаты, где люди ставили категорические запреты, заканчивалось печально, и только ради того, что все были родственники верующие, все проходило спокойно. Если бы это были неверующие, то, наверное, были бы проблемы. Пожалуйста. Как ничего не было?
Ну вот, вот я вам рассказал, угу. Но оно, я же, знаете, если на насморк, допустим, то это видно.
Ну да.
Но я-то не ходил в школе, не проверял, правда он месяц или нет. Ну говорят, я верю, совершил, и потом спрашиваю, ну как, результаты какие? Он говорит, так ничего не было. Я говорю, так а кого ты тогда обманывал? Это один момент, и второй момент. Приходит мама и говорит, ну, врачи подозревают у дочери туберкулез. Давай совершим молитву. Я говорю, ты все-таки сходи на обследование, может, там его нет. Ну, сходила, говорит, вроде есть. Совершили молитву, через время у нее сестры спрашивают, как с дочерью. Да там ничего не было. Вот, ну, в такой практике, в практике вам не приходилось так, чтобы, допустим, пусть точно поставить диагноз, чтобы не было такого исключения.
Я думаю, заострять на этом внимание и не нужно. И больше того, и не нужно желать, чтобы Бог ему воздал. А то он скажет, ну ладно, посмотрим, было или нет. Знаете, Бог знает, как поступить. Наша задача – желать всегда лучшего, добра, согреть людей упованием на Господа, но ни в коем случае не запугивать Богом и так далее. Я думаю, что...
Но могло быть и там, потом после молитвы пошли еще раз проверить, а вообще тогда тут и не было.
Могло быть и так, могло быть и так. Ну и еще у нас вопрос, друзья, это на кого мы имеем право возлагать руки и мазать маслом? По Иакову мы видим так, болен ли кто из вас, к кому обращено? К церкви. Значит, на всех членов церкви мы имеем право совершать такое служение. Стоит вопрос, как с детьми? Дети. Они же не члены церкви. Мы имеем право над ними совершать служение или такое служение, или нет. Понимаем, что можем совершать служение с помазанием и над детьми. Болен ли кто из вас? А это наши дети. они же не мирские дети. Наши, они с нами. Мы их получали от Господа. Мы можем совершать над ними такую молитву. А можно сказать, ну они же не знают, они же веры не имеют. А кто-то и разговаривать еще не умеет. По вере родителей, по их молитве мы должны совершать такое служение. Есть такие братья и сестры, которые понимают, это только для членов церкви. На детей наших это не распространяется, навязывать не стоит. Если бабушка просит совершить молитву над внуком с помазанием, а родители не посещают, я предлагаю по согласию родителей с возложением рук без помазания. Но если они дети верующих родителей, я думаю, что да. А если они из мира прошли, покаялись, посещают собрания, мы видим нормальный у них образ жизни, мы их только не крестили еще по каким-то причинам, не успели ли еще, я думаю, что они уже наши. А кому же мы идти, а? Кто на наказании, думаю, что правильно бы воздержаться с помазанием. Тогда при там рассуждении, при многих рассуждениях состоится дело. То есть там в этом вопросе тогда братья должны оговорить, порассуждать и принять какое-то решение. Лучше в таком случае самостоятельное решение не принимать. А двое-трое поговорите, побеседуйте. Сложно сказать, до скольки. И в 14 он ребенок, но уже есть 14 член церкви, а есть вообще за церковь убежал и бежать сюда не хочет. Вот там уже все это на месте решаем вопрос, братья. А так, если он ходит постоянно в собрании, стремится к Богу, я думаю, что можно распространять на него эту молитву. На неверующих, братья. На неверующих мы не имеем такого указания совершать молитву с помазанием. Но нет такого указания. Совершать молитву, благословение, даже с возложением рук, если человек признает свою вину, в чем-то просит прощения, думаю, что тут вот по нашему подерзновению поступать. Лучше всего совершать просто молитву рядом с этим человеком, ему предлагать помолиться и самому помолиться о нем. Если мы имеем такое дерзновение, видим, человек искренне что-то признает, просит прощения, у нас есть дерзновение совершить молитву с возложением рук, можно возложение рук совершать. То есть тут нужно быть по внутреннему удостоверению. Над детьми, иногда приносят детей в собрание. Совершите молитву благословения. Я думаю, что не нужно спрашивать, а ты неверующий, в собрание не ходишь, все не будем. Совершайте молитву благословения. А куда же им идти, если вы их не возьмете и не благословите их, они пойдут искать другие места в заблуждение, харизматам, пятидесятникам, православным и так далее, чтобы там совершили молитву. Я думаю, что надо совершать, нам в этом вопросе нет никаких ограничений. Христос возлагал на них руки и молился, или брал на руки и молился. И нам нужно так же поступать, братья. С добрым расположением, не упрекая, могут они помолиться, пусть помолятся. Не могут помолиться, помолитесь вы о них, они доверяют вам, помолитесь. Неправильно будет, если бабушка притащила ребенка, украла от родителей, совершите молитву благословения. Без согласия родителей не советую это делать, братья, не советую, потому что какие-то последствия, болезни или проблемы, или еще, скажут, а вот он намолился и беда потом, и вы будете виновны. Да. Это если вопросы болезни? Ну, я думаю, за лучший вариант стоит, конечно, побеседовать, узнать причину, побуждение их, готовы ли они помолиться сами. Да, так вот, на общих основаниях надо обязательно, но не искать причины, почему отказать бы им. Все, наверное, да?
Что там? А вот такое вот общественное, или так, вот, допустим, детей в школу или куда-то, может так крупные протянуть и благословлять? Или вот на покаявшихся?
Вы знаете, иногда совершается такая молитва. Один над всеми покаявшимся поднимает руки. Или над всеми детьми. Лучше, я думаю, мне больше приемлемо, это совершать молитву с возложением рук. А это называется молитва с поднятием рук. Это разные вещи, братья. С молитва с поднятыми, с воздетыми вверх руками. Да. Есть разница. Есть разница, братья. Какая разница есть? Во-первых, об этом говорит конкретно Слово Божие. нужно совершать молитву с помазанием. Во-вторых, мы люди физические, и физическое явление нам ближе. Бывает так вот. Я совершенно не думаю, что масло исцеляет. Но послушание Слову Господнему дает мне веру, и Бог являет милость свою. Поэтому я думаю, что это нужно делать. Поэтому и спрашиваю, как у человека вера. И поэтому поступайте по вере. Разница есть, да.
Прозвучало, что детей можно брать на руки или возлагать руки. Просто возлагать руки Христос возлагал. А где он брал на
руки? Есть там написано, взял на руки и благословил. Или обнял. Обнял, написано.
Обнял. Симеон взял, молодец.
Это Симеон взял. Там не выселили, там просто Христос, Симеон взял Христа на руки.
Нет, я говорю по вопросу, если возложение рук, то есть если по молитве исцеления, там возложение рук. А если молитва благословения, или возложение рук, или взятие на руки. И то, и другое можно. Ну да, есть такие, что и не подымешь. Братья, последний у меня вопрос есть. На этом, наверное, мы и закончим. Всех вопросов мы не решим. У нас есть конкретная записка. Звонил из Мариуполя Зеленский Олег, у которого появились страхи. Просил помолиться о нем. Спросил, не решался ли о нем вопрос или рассуждали его состояние. Ну, наверное, братья знают его, у него проблемы какие. Он работал где-то на какой-то вышке или столбе что-то там, или трубе. Вот. И получился так, что он сорвался оттуда, но зацепился. Зацепился, все вроде бы нормально, но сердце наполнилось паническим страхом после этого. И этот панический страх его не оставляет. Уже на протяжении долгого времени. Он уже и пытался и лечиться, и совершали над ним молитву с помазанием, да? И простую молитву, и в церкви, и у больницы был. И у него панический страх не проходит. Но то это депрессией называют. То паническим страхом. Ну, в общем, состояние нервной системы сорвано. И он спрашивает даже, что мне делать еще? Чем вы можете мне еще помочь в этом? В общем, помощи он пока нигде найти не может. Может, у кого-то есть, что посоветовать в этом направлении? Помолиться мы помолимся. Какие есть советы? Кто бы мог что подсказать в этом направлении? Пожалуйста, подскажите, чтобы можно было взять во внимание братьям. Испробовать этот метод. Первое, на что бы я хотел обратить внимание, ни в коем случае нельзя утверждать, что это человек одержимый. Там видать явно, что это просто стресс, испуг и все. Парализация нервной системы и постоянная такая неуверенность. Кто попадал в любую аварию, чуть-чуть случится, все трясет, тревога. Понимает прекрасно, что это просто стресс нервной системы. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, бывает вот такая вот крайность. И человек потерял всякую уверенность под собой. Он боится один темноты, одиночества. У него таких случаев очень много. Как выходить из этой ситуации? Ну, тогда я только то, что могу подсказать со своей стороны, подскажу, как я понимаю. Если не помогает молитва с возложением рук, не помогает молитва с помазанием, общие там посты, все это надо делать. Думаю, что один из таких важных моментов – утверждение в обетованиях и в присутствии Господня, в Его власти. Утверждение как можно побольше, пускай утверждается в Слове Господнем, цитирует места Священного Писания, обетования дающие, прославляет Господа. Это утешает человека. Насколько вот мы бывали, касались с людьми, которые находятся в депрессиях, это им ближе всего подходит. Когда их утверждают, что они там бесноватые, одержимые, они охотно верят, а потом разочаровываются и вообще в тупик приходят. Вот поэтому постарайтесь таким путем, обетованиями Господними, утверждать, поддерживать молитвами, доверять больше Богу, создавать климат атмосферы мира, покоя, и думаю, что Бог пошлет ему помощь. А так молитесь. Молиться, я думаю, нужно молиться не один раз, и с помазанием, и с возложением рук молиться можно и не один раз. Почему я говорю, что не один раз по одной и той же болезни можно совершать молитву? Пример этому слепой. Раз совершил над ним Господь молитву, не прозрел до конца. Второй раз прозрел. То есть мы на это имеем полное право и один, и другой раз совершать молитву, сколько есть на это силы или понимания веры. Давайте мы, братья, что еще хочешь сказать? Да, вот брат подсказывает хороший момент. Постарайтесь его утвердить в том, чтобы он благодарил Бога больше за то, что сейчас он имеет, за жизнь, охрану и милость Господню, и он скорее утвердится в присутствии Господнем. И это даст ему большую надежду. А сейчас я думаю, что мы, наверное, помолимся, чтобы то, что у нас, может, не разрешены еще вопросы, что-то, может быть, нам не все понятно, что Бог нам помог, и чтобы каждый из нас мог спокойно совершать это служение. Братья, мы сегодня живем в такое время, когда умножаются болезни, инфекции, бактерии, трагедии, беды. Врачи не в силах помочь. Лекарств полно подделанных. Все идет за деньги. Сегодня не врачи для больных, а больные для врачей. Чем больше больных, тем больше денег. Им здоровье абсолютно не нужно наше. Таких свидетельств сколько угодно. И у нас вот даже в нашей местности заболел Бог, приводят в больницу, все, камень в почке, срочно резать. Тот и так, и так. Давай мы тебе сейчас хоть трубочку вставим, чтобы потом легче тебе было. Вдруг что-нибудь, камень пойдет, и ты помрешь сразу. Ничего не можем сделать. Упираются люди, которые немножко поопытнее или не доверяют, упираются. Говорят, нет, я не могу. На следующий день другой. Говорит, никакого там камня нет. Там что-нибудь находят совсем другую. Ну, конкретно, нашли совсем другую болезнь. Он говорит, а как же, вчера был камень, а сегодня такой. Он говорит, ну, камень же дороже, камень 12 тысяч, а это 600 тысяч. Поэтому лучше камень. Сколько людей порезанных, которых просто, ну, мы ошиблись, ну, не было камня там, а деньги уже забрали. Поэтому я думаю, что нам нужно больше и больше уповать на Слово Божие, воспитывать народ Господень. Болен ли кто из вас, позовите пресвитеров церкви. Поэтому нам нужно самим вот такое служение нести, чтобы мы располагали доверием братьев и сестер, чтобы они у нас видели Богоприсутствие, наш страх перед Богом, общение с Ним. И люди будут идти чаще и чаще до этой болезни, то есть для этого служения. И знаете, и будет видна милость Господня, будет видна. Рука Божия, и вот в этом, наверное, и будет являться, говорит, а я разницу положу над боящимися Господа, над любящими, над служащими, буду миловать их, как милует Отец Сына Своего. Что там еще? На какой? Я сказал, что нельзя сомнения влаживать. А насчет утверждения мы должны так говорить в этом вопросе, да будет воля Твоя. Но под этим «да будет воля твоя», мы не должны вложить сомнение, что ты не получишь. Вот в том-то и вопрос. Поэтому я и говорю, что мы ни в коем случае не должны какое-то сомнение вкладывать в человека. Должны утверждать его в вере. Но единственный момент, что Павел трижды молился и не получил, да? Вот в этом моменте, если не получает, пусть еще советуется, пусть ее подходит, и может получить свидетельство, на этом достаточно. Но говорить так, что может тебя Бог и не исцелит, но ты не переживай, все больные, это неправильный вариант, братья. То есть какие-то вот таких сомнения вкладывать нельзя абсолютно, а утверждать человека нужно. Итак, братья, мы, наверное, помолимся за брата Олега Зелинского, чтобы Бог даровал ему милость, освобождение, убрал этот страх, наполнил сердце миром и Духом Святым, чтобы было благословение в этом вопросе. Вопрос стоит еще один, тоже, думаю, что серьезный вопрос. Как понимать, когда совершают молитву с помазанием над беременными перед родами? Я так понимаю, что правильно совершать молитву с возложением рук. Благословение. Если в этом есть нужда, какие-то боли, опасности, то ли почки, то ли там еще врачи говорят, ты не родишь, Тебе обязательно то кесарево, то еще что-нибудь. Смело можно совершать молитву с помазанием. Смело можно. Если никаких нет, там ни боли, ничего не предвещает, молитву благословения, прежде чем идти в роддом, желательно совершить, чтобы служитель совершил молитву благословения. Хорошо, если там присутствует и муж, и помолиться над женой вместе с мужем. Сегодня много очень опасностей. Наши жены там, можно сказать, как чужие люди, на них кричат, с них вымогают деньги и многое другое, угрожают, стараются разрушить веру. Помолиться о том, чтобы Бог благословил, были хорошие роды, чтобы было здоровье необходимо, расположение врачей, чтобы Бог оградил от всего ненужного. Советую, братья, это делать. И даже так вот, и может и объявить церкви, что лучший вариант, когда будет приходить, прежде перед больницей, чтобы совершить молитву. Может, что-то там, какие-то и проблемы есть, чтобы ушел человек в больницу, получил свободу, и, если нужно, исповедался. Я думаю, что это положительный вариант. И над своей женой совершайте молитву. Но лучше, когда есть еще кто-то служитель, свою жену, хотя и служитель, пригласить другого служителя. Пригласить другого служителя, чтобы совершил другой, или пойти к другому служителю. Это лучший вариант. Если никого нету, пожалуйста, пусть совершай сам молитву и отправляй в больницу. Да. Не обязательно, но желательно. Не обязательно. Помолимся, братья. Не забудем о братья Олеге. Склоним колени и помолимся. Easy.